Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Длинные выходные. Как устроить себе настоящий отдых? Притча о богатом и Лазаре. О каком богатстве и о какой бедности там идет речь? Справедливая помощь доктора Лизы. Как и чем поддержать эту уникальную организацию? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Впереди длинные выходные, целых 3 дня, и у кого-то из нас есть возможность выделить в этот период время для себя и отдохнуть, и набраться сил, а у кого-то нет. Обязанности, семья, дела, ну и далее со всеми остановками. Правда, тут возникает вопрос, а всегда ли невозможность отдохнуть – это объективный факт? Или, может быть, порой за этим стоит, на самом деле, нежелание отдыхать? Ну, потому что есть привычка все время что-то делать или, как говорят в таких случаях, крутиться, как белка в колесе. Вот есть люди, которые почему-то считают, что христианство – это про одни сплошные подвиги. Все время надо что-то делать для других и ни в коем случае не для себя. А мудрые люди говорят, мы можем чем-то делиться с другими только в том случае, если мы сами наполнены. А если человек истощен работой, то это скорее путь в клинику неврозов, чем реальная польза. Попробуем понять, какие ловушки мы сами себе устраиваем, когда скручиваем себя в бараний рог, и можно ли что-то здесь изменить. На связи с нами Виктория Маркелова, психолог, руководитель проекта «Вопросы психологу» социальной сети «Елицы». Добрый вечер, Виктория.
Добрый вечер. Замечательный вопрос. И, конечно, мы говорим о том, что прежде чем позаботиться о другом человеке, нам необходимо позаботиться о себе. Забота о себе, она включает много в себя, конечно, очень пунктов. Один из них – это умение отдыхать. И для нас, для православных людей, для тех, кто пытается понять, что это такое, очень важно научиться относиться к себе с уважением и с любовью. Да? И это как часть вот благодарности Богу за дар жизни, который у нас, который Бог нам дает. И мне очень хотелось бы сказать, что отдых, и это не только смена деятельности, как мы иногда себе думаем, да, что пришел с работы и срочно надо начинать что-то делать другое, и вот так я отдыхаю. Нет, отдых – это, помимо смены деятельности, это еще возможность позволить себе ничего не делать, даже вот так, находиться в каком-то состоянии покоя, чтобы появился ресурс и силы дальше жить и заботиться и о наших ближних.
Виктория, вот слушает нас сейчас, например, какой-нибудь папа, который едет с работы, где он всю неделю, ну, отпахал, да, как принято говорить. Вот, либо слушает нас сейчас мама, у которой 3 детей дома ждут, когда же она наконец вернется, и она тоже закрученная совершенно и уставшая от этой жизни. И думают они, а где же найти вот это время? Ведь дети, близкие, муж, жена, всем что-то от меня все время нужно. И, в общем-то, конечно, иногда кажется, что и призвание человека состоит в том, чтобы обязательно вот каждую минуту своей жизни бежать кого-нибудь спасать. То, что вы говорите, этому противоречит. Но как найти время для того, чтобы дать себе возможность отдыхать?
Знаете, я думаю так, что действительно это не так легко. И очень важно в семье, во-первых, осознать это, что это необходимо каждому человеку, в том числе и детям необходимо, да, потому что если мы говорим не только о взрослых, но и о детях, которые сейчас очень загружены учебой, причем начиная прямо с раннего младшего возраста, да, им тоже необходимо время на отдых. Мы так привыкаем быть сами в бесконечном процессе занятости, что и детей уже чуть ли не с рождения занимаем, да, и у них нет возможности побыть в, вот в этом состоянии покоя. И если мы с семьей вместе собираемся, обсуждаем это, проясняем, как это необходимо, то у нас есть возможность договариваться, искать какие-то варианты, давать возможность жить и себе, и другим, потому что часто бывает так, что мы и себе не даем, и другим не даем. Если мы начинаем это все вместе пересматривать, то выделяем друг для друга какое-то время свободное, да, когда другой на себя берет какие-то обязанности. Или мы просим кого-то помочь. Очень важно уметь попросить кого-то о помощи, да, потому что многие люди действительно имеют такую возможность помочь. И могли бы и помочь с удовольствием и радостью, но мы забываем иногда о том, что можно попросить кого-то. Можно попросить поделить день. Половину берет на себя нагрузку, например, отец семейства, а половина мама. А вот эта половина человеку необходима, может быть, побыть в уединении, что тоже очень важно. Побыть как бы наедине с самим собой. Главное, чтобы было желание. Когда оно есть, то можно поискать варианты.
Вы знаете, вы сейчас говорите про то, чтобы обращаться за помощью, а я вспоминаю эту фразу, роковую, как мне кажется, для нашего времени, которую очень часто, особенно от женщин, вот можно услышать: «я сама». Когда ей кто-то помощь предлагает: нет, спасибо, я сама. А почему я сама, я вот, честно говоря, не очень понимаю, откуда, может быть, это, ну, наследие феминизма, что ли, такое, но почему я сама?
Ал, да, действительно, это так грустно, конечно, звучит, потому что очень часто люди говорят, не только женщины, а мужчины, и тем более я сам, да, но если мы с вами посмотрим в корень проблемы, да, то вот это вот возраст «я сам» – это кризис 3 лет. Ребенок в этот момент считает, что он всемогущий, и он все может сам, и еще не понимает, конечно, своих ограничений, что совсем сам справиться не можешь. По мере того, как человек взрослеет, он понимает, что что-то он может делать сам, а в чем-то он нуждается. Мы нуждаемся в помощи других людей, мы все друг другу нужны. Да? И вот такое желание «я сам» – это такое желание такой полной независимости, да, обособленности, когда я вроде бы как ни от кого не буду в зависимости находиться. Это невозможно в полной мере. И если ты все сама на себе вот так вот тащишь, то, собственно, а кто будет видеть, что тебе нужна помощь и забота? Ну, вот разделить как бы вот эту ответственность и уметь попросить. А здесь мы сталкиваемся с другим понятием, что вот это вот «я сам», оно такое очень горделивое, да? Потому что попросить значит признать, что мне нужен другой. Но это очень важно для человеческих отношений, признать, что мне нужна помощь другого человека. И поблагодарить, да? Попросить и благодарить.
Виктория, вы сейчас сказали о том, что человек, который руководствуется принципом «я сам», он подчеркивает таким образом свою самостоятельность, свою независимость ото всех. Но ведь это же, по сути, путь к одиночеству.
Да, конечно. Да, к сожалению, это так. Потому что если ты все делаешь сам, и тебе никто не нужен, то это путь к одиночеству, потому что тебе никто не нужен, и ты никому не нужен. Потому что попросить такого человека тоже о чем-то очень страшно. Он совсем справляется сам, не испытывает он никакой нужды, вообще ни в какой помощи, как у него просить. Это же почувствовать себя рядом с ним очень слабым. И, конечно, к сожалению, это такой, казалось бы, такими благими намерениями, да, но это путь в одиночество, вы правы.
Очень интересно, у нас с вами цепочка такая в разговоре прослеживается. Если давать себе возможность отдыхать, тратить на себя время, тратить на себя какие-то денежные ресурсы, ну, в зависимости от того, у кого какой достаток, то тогда просить кого-то о помощи, то тогда получается, что жизнь, она, ну, во-первых, сил у человека больше, да, во-вторых, она как-то более наполнена и интересными событиями, и встречами, и людьми, и любовью.
Да, конечно, несомненно.
А почему это так работает?
Потому что когда мы начинаем, всегда надо начинать с себя. Если мы наполняем себя, заботимся о себе, тогда у нас появляется ресурс и возможность, у нас появляется энергия и силы на то, чтобы выходить к людям, быть с ними, помогать, да, сочувствовать, сопереживать. Если человек измотан, у него нету никаких сил, нет никакого ресурса совершенно, он раздражителен, потому что так реагирует наша нервная система. И тут ничего не поделаешь, потому что ей необходим период покоя. Поэтому так вот и работает, что начинать нужно с себя, да, и полюби ближнего, как самого себя, говорит Господь. Вот именно полюби, значит, мы можем ближнего любить ровно настолько, насколько к себе относимся, да, с любовью. А что значит с любовью? С любовью, значит, с уважением, с заботой. Здесь речь не идет, а очень часто путают с понятием эгоизм. Это здесь речь не об эгоизме, да, об элементарном умении позаботиться о себе, поблагодарить Бога за то, что Он мне дал эту жизнь. Он ее вручил нам как подарок. Наша обязанность, этот подарок, за ним ухаживать. Во всех областях, и в эмоциональной, и в духовной, и в физической, интеллектуальной, мы заботимся о себе. И тогда появляется у нас сила и возможность служить и нашему близкому, и, конечно, Богу. Обязательно позволяйте себе маленькие радости, удовольствия. И вообще наша задача научиться, конечно, получать удовольствие от всего, что происходит вокруг нас. Да, и видеть эту радость вокруг нас. И благодарить Бога за то, что мир такой удивительный и чудесный, и столько в нем есть действительно замечательного.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Виктория Маркелова, психолог, руководитель проекта «Вопросы психологу» социальной сети «Елица», была с нами на связи. До свидания.
До свидания, спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 16 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о богатом и нищем человеке по имени Лазарь. У богача, в принципе, все хорошо. Он ест, пьет, веселится, умеет радоваться жизни. Когда его жизнь заканчивается, он оказывается в аду. И в вечной жизни, собственно, то, что ему остается, это сетовать от одиночества. А нищий человек по имени Лазарь, который всю свою жизнь пролежал на пороге дома этого богача и питался какими-то отходами, и был болен к тому же, когда умер, был отнесен, как сказано в евангельском тексте, на лоно Авраамова. То есть вместе с Авраамом и другими праотцами он пребывал, и у него было все хорошо. Ну и дальше там рассказывается история их взаимодействия, как богач просит Лазаря помочь ему, ему объясняют, что это невозможно, и так далее. Сегодня в этой притче мне хотелось бы обратить внимание на тот аспект, который, возможно, отчасти связан с нашей темой недели. Получается, что богач, который прекрасно проводил время, оказывается в аду, а Лазарь, который был нищий и больной, оказывается на лоне Авраамовом. Стоит ли это воспринимать так буквально? Значит ли это, что для того, чтобы оказаться в раю, нужно обязательно довести себя до состояния нищебродства и болезни? Или, может быть, есть какие-то иные варианты прочтения этого евангельского фрагмента? Попробуем разобраться. И в нашей студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, в Новой Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, в чем здесь дело?
Ну, прочтение Евангелия – это всегда таинственное созерцание правды Божией. Поэтому сколько человеческих сердец, столько, может быть, вариантов этого прочтения. Но мы понимаем, что это Слово Божие, поэтому вариант только один. Только предстояние пред Богом и только раскрытие правды Божией. Поэтому здесь сокровенный такой, достаточно простой, но пронзительный притча, раскрывается эта правда Божия. Действительно, богач, который все дни своей жизни жил светло и пировал, и радовался, оказался в бедственном совершенно состоянии. Такой произошел перевертыш некоторый, на что ему Авраам указал: ты все дни радовался, теперь страждешь, а Лазарь все дни плакал, теперь утешается. А тот момент очень интересный. И то, и другое им было дано свыше. Они к этому не прикладывали. Ни Лазарь не старал себя доводить до нищебродства там или еще что-то. Ни богач просто получил это богатство, потому что он не знал, что с ним делать. Он транжирил его и все дни жил светло. Что делать с этой данностью Бога? Один поставлен в одни условия, другой в другие. Понятно, что заложник страдания человек имеет ограниченное количество средств, чтобы избежать этого страдания. Он, к сожалению, связан с своими обстоятельствами. А богач как раз мог поменять свой образ жизни и так далее, чего он не сделал. Поэтому один был утешен, а другой наказан. Если человек страждет, Господь, конечно, его принимает к себе, обнимает и так или иначе его утешает. А богач при, опять же, данности свыше ничего не сделал для того, чтобы, может быть, не то, что поменять свое, там, довести до нищебродства, какого-то, до какого-то состояния болезненности, надорвать свое сердце, а он просто тупо наслаждался жизнью, без всякой мысли, то есть превратился в животного фактически. Он не задумался ни о вечности, ни о округе своей. И не случайно сказал, что Лазарь у порога дома его лежал. То есть вот он, человек, которому надо оказать внимание, заботу. Просто глянь, выгляни из окна, он крохами от твоего стола, это на помойку ты выносишь, там упал куски хлеба старого, он собрал и был счастлив. И собаки внимание ему оказывали, лизали с трупа его, а богач, который мог бы все сделать и озолотить этого самого Лазаря, то ли брезговал, то ли был просто невнимательный, был не до этого. Это вот такое отупение души, которая живет в сытости и роскоши. Вот человек не должен искать комфорта как цели. Человек – это задача некоторая, это не достижение сытости и довольства, это делание в вечность, это устремление, как бы чело, вечность, разумная вечность, устремление человека ввысь к Богу. И только тогда человек становится человеком, когда вот эту задачу свою реализовывает на протяжении всей жизни. Каким образом? Служением Богу, ближним и собственной совестью, хранением собственной совести. Опять же, Священное Писание – это наше собственное сердце, наша собственная совесть, там есть все. И если человек внимателен бывает к себе, он никогда не придет в это место скорби, место печали. А если человек невнимателен к себе, если он превращается вот этого сытого, довольного животного, который просто ест, пьет и сладко спит, то, конечно, тогда удивляться не приходится, что с ним какие-то коллизии произойдут в вечности. Но вопрос именно духовный для каждого из нас в этой притче лежит в плоскости нашей земной жизни. Только в этой земной жизни можно встретить Христа и подружиться с Ним. И ежели мы встретили Христа как нашу собственную правду, мы меняемся, мы не можем оставаться теми, кто мы есть. В вечности мы встретим уже Судью. Христос станет перед нами, но нам станет страшно, потому что мы не готовы к этой встрече оказались, мы никогда ее не искали, мы будем вынуждены прятаться от Христа. Где можно в вечности спрятаться от Христа? Только в аду. Для многих это состояние, как ни парадоксально, наибольшей удаленности от Бога комфортно тоже. Они всегда жили без Бога, и они захотят в вечности жить без Бога. Поэтому человек, не ищущий здесь самых главных для себя смыслов, самого главного предстояния пред Богом, самого главного сердечного простора, взгляда Христа в свое собственное сердце, оказывается выброшенным из пространства вечной жизни, из этой радости.
Отец Дмитрий, слушаю вас и думаю, в принципе, то, что вы говорите, если я правильно понимаю, не сильно зависит от размера состояния человека.
Абсолютно
вот, как кошелька. Бывает, что и бедный человек ведет такой образ жизни, так сказать, плача о том, что он такой бедный, несчастный, жалея себя, и рухает. Таким образом, да, начинает разрешать себе какие-то вещи, которые...
Кто-то горько, да, в пьянство там ввергается, кто-то ожесточается, озлобляется. Действительно так. Дело не в социальном нашем положении, состоянии. И само по себе богатство не является грехом или обременением. Это скорее является призванием послужить Богу и людям тем, что тебе дано. Талант – это тоже богатство, но ты призван служить, да, и приумножать эти таланты, и радость дарить другим людям. Если ты людям радость не даришь, а только себе, и тебе приятный круг общения, тебе приятно застолье, тебе приятно какие-нибудь музыканты, песни, это ты себе все делаешь. А что ты сделал другим? И в конце концов, Христу, который стал бедняком, да, причем по собственному произволению, чтобы показать, что человеку много не надо. Нужно вот эти главные смыслы. И будь ты человек бедный, будь ты человек богатый, это не делает тебя праведником и не делает тебя грешником. Ты должен научиться из имеющихся средств послужить Богу и людям. Почему этот Лазарь был утешен? Потому что он не возроптал. Он никогда не сетовал, он никогда не завидовал, он не совершал революций никаких, чтобы надо все отнять и поделить всем поровну. Нет, он считал, что он счастлив, хотя и страдал. И это счастье вместе с ним естественным образом перешло в вечность, просто раскрылось там вот этой полнотою. А богач был нищим, и он был беден, потому что он не знал, что такое счастье, он думал, что счастье в вине и в бесконечных удовольствиях. И поэтому он обманывал себя всю жизнь, с этим обманом продолжал жить в вечности, надеясь, что можно договориться с кем бы то ни было, с какими-то, опять же, своими средствами, о том, что вот, значит, измените тучу. Пускай тогда Лазарь ко мне придет сюда, и пусть хоть немножечко меня здесь утешит.
Отец Дмитрий, ну, если я, опять же, правильно понимаю, то, что вы говорите, не означает, что удовольствие нужно совершенно исключить из своей жизни и ничем себя не радовать.
Ну да, интересный аспект, потому что мы, в общем-то, говорили о богатстве и небогатстве, потому что богатые люди не всегда купаются в удовольствии, так скажем, да, и бедные не всегда купаются в несчастьях и болезнях, да, не в этих скорбях. Конечно, вот с удовольствиями более тонкая грань, и тут надо себе очень отдавать отчет, что для нас удовольствие. И есть позволительные удовольствия, есть таковые, а есть непозволительные удовольствия. И Антоний Великий однажды в пример братья свои привел такой натянутую тетиву лука. Ну, как говорит, натяните-ка ее. Он, когда сидел с братьями, шутил, некие монахи, пришедшие издалека, смутились, говорят, ничего себе, Антоний Великий, на тебе тут анекдоты рассказывает, с братьями шутит. Вот, на что Антоний, будучи прозорливым старцем, говорит, возьмите лук и натяните тетиву. еще сильнее, говорит, сейчас лопнет. Так и душа человеческая, говорит, надо послабо давать человеку, нельзя все время быть натяжением, напряжением. Но опять же, еще раз повторяю, надо очень быть целомудренным, вот что касается этих удовольствий. Но удовольствия не могут являться целью жизни. Они могут быть неким утешением от Бога. И здесь уже духовная грань. Мы сами себе ищем этих утешений, или Бог нас утешает, а Бог может утешить. И утешить так, как никто на земле себя и близких своих не утешит никогда.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего вам доброго.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, в Новой Москве, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
Спасибо, Господь, да, благодарю.
Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Практически в продолжении разговора о том, как смотреть по сторонам и замечать людей, которым нужна помощь. Многие уже, наверное, почувствовали на себе, что зима близко, колючий ветер, снег с дождем, и то ли еще будет. И, в общем, все это можно пережить, когда есть уютная одежда, теплый дом и вкусная еда. И не секрет, конечно, что есть люди, у которых всего этого нет или им этого не хватает. И когда такой человек стоит на улице, его стараются обойти стороной. От него неприятно пахнет, у него тяжелый взгляд, и чего от него ждать, ну, совершенно непонятно. Вот именно о таких людях с наступлением зимы особенно заботилась доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка, удивительная наша современница, которая трагически погибла почти год назад. Однако основанная ею благотворительная организация «Справедливая помощь» продолжает эффективно работать. И знаменитый подвал на Пятницкой по-прежнему помогает нищим пережить холода, а по средам на Павелецком вокзале волонтеры «Справедливой помощи» доктора Лизы по-прежнему кормят бездомных и всех, кто попал в беду. Как всегда, с наступлением холодов подопечные и сподвижники Елизаветы Петровны Глинки нуждаются в особой поддержке. Что нужно и как помочь, узнаем от Натальи Авиловой, члена правления международной благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы. Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте, Алла.
Расскажите, пожалуйста, в чем сейчас ваши главные нужды, что вам прежде всего необходимо?
Алла совершенно права. Традиционно каждую осень у нас начинается самый наш тяжелый период в работе, потому что мы работаем с бездомными, с малоимущими гражданами, с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И осенью самая главная для нас задача – это обеспечить их теплой одеждой на зиму. Теплая обувь, теплая одежда, шарфы, шапки, варежки, носки. Мы принимаем, как вам известно, и одежду бывшего употребления, но главное, чтобы она была чистая и не рваная с работающими молниями, потому что люди, если кто-то бывает в центре города и видит наш офис и наших подопечных, они приходят к нам к офису и прямо на месте одеваются, меняют свои летние или рваные штаны на новые, свои рваные кеды на новые теплые ботинки или сапоги. Также мы осенью делаем запасы на предстоящую зиму, и поэтому очень просим всех людей, которые помогали нам раньше, которые узнали о нас только сейчас и о нашей работе, для наших подопечных приносить продукты. Это мясные, рыбные, овощные консервы, это обеды быстрого приготовления, чай, сахар, сгущенное молоко, чтобы тем людям, которым действительно сейчас очень непросто и невероятно тяжело перенести будет ближайшую зиму, она будет в очередной раз холодной, чтобы мы могли им еще готовить еду.
Наталья, а вы давно уже занимаетесь поддержкой бездомных и малоимущих людей. Вам наверняка ведь приходилось сталкиваться с такой реакцией, вопросами, что, ну, они же сами виноваты. Зачем поддерживать эту нищету, зачем им помогать, пусть выкарабкиваются как-то сами, вот это же иждивенчество и так далее. Что вы отвечаете на подобные реплики?
Алла, во-первых, ни в одной стране мира не искоренено практически нигде, везде в Европе, в Штатах, везде есть такое явление, как бездомные граждане. Вопрос, как к ним относиться, и вопрос в том, насколько эти люди безопасны. Мы всем тем людям, которые имеют хоть какие-то сомнения о том, что такую помощь надо оказывать, говорим, что сытый бездомный – это безопасный бездомный, что мы заботимся не только о этих несчастных людях, попавших в беду, но и об окружающих, которые сталкиваются с этим явлением, с бездомностью, с бездомными гражданами. Бездомные могут быть, вы знаете, агрессивны, и лучше мы его накормим и дадим ему эту куртку, чем он снимет эту куртку с кого-то из обычных граждан. Поэтому наша работа и работа наших коллег очень важна и с точки зрения безопасности. И вот этот фактор чаще всего является переломным, и люди соглашаются, что да, нашу работу действительно нужно вести, потому что от нее зависит то, как мы все живем. В центре города бездомные были всегда, они будут всегда. Здесь очень много кафе, здесь очень много отходов, где они могут подкормиться. Поэтому просто нужно делать их пребывание максимально безопасным для окружающих, обеспечивать их одеждой, едой, но мы еще стараемся обеспечить их хорошим отношением, добрым отношением, и тем, кто нуждается в медицинской помощи, эту первую медицинскую помощь оказывать.
А когда вы оказываете эту медицинскую помощь, когда вы кормите бездомных и малоимущих людей на Павелецком вокзале, вы какую-то от них реакцию, благодарность, может быть, чувствуете, или они это воспринимают как должное? Это тоже, мне кажется, один из тех вопросов, которыми задаются нередко люди, которые думают, помочь или не помочь.
Конечно, могут. У нас есть агрессивные подопечные, некоторые в драку кидаются, и у нас поэтому работают волонтеры с 5-6-7-летним опытом работы, которые знают по именам каждого бездомного, знают, от кого можно ожидать агрессивного поведения, но мы делаем нашу работу не для того, чтобы получить благодарность, поэтому мы к этому готовы. И единственное, что я хочу предупредить, очень часто зимой и осенью сейчас уже поступают к нам звонки, люди находят бездомных у себя в подъезде, находят бездомных на улице, кто-то хочет помочь, кто-то просто жалуется, хочет обезопасить. Действительно, от бездомных можно ожидать разные реакции. Самое главное, что если сам человек не хочет быть госпитализирован, не хочет ехать в приют, то вы никак ему не заставите, это нужно понимать. Нужно постараться оказать вот этому человеку помощь здесь и сейчас, на месте.
Расскажите, пожалуйста, как можно было бы вас поддержать в этой работе? Адрес подвала на Пятницкой, напомните, пожалуйста.
И... Пятницкая улица, дом 17/4, это станция метро Новокузнецкая. Мы работаем в этом подвале уже почти 10 лет. Мы также кормим бездомных на Павелецком вокзале по средам. И для того, чтобы мы могли их кормить, одевать и обеспечивать медикаментами, мы очень просим к нам в подвал на Пятницкой приносить самые простые медицинские товары. Это перекись водорода, хлоргексидин, стерильные салфетки, бетадин, мазь, зеленка, йод, перевязочные пакеты. Нам нужны продукты, чтобы готовить еду. В первую очередь сейчас это обеды быстрого приготовления, пюре растворимые, лапша, супы растворимые, какао, чай, кофе, сахар. Горячие напитки, чтобы можно было готовить. И, конечно, это теплая одежда. Ее можно приносить в наш подвал каждый день, в будни с 11 до 18, в выходные с 12 до 17 часов. Также по нашему телефону 495, код Москвы, 953-9486. Можно связаться с нашими сотрудниками и волонтерами и уточнить, что конкретно приносить, в какое время, можно ли прийти попозже, пораньше, в другие дни. Мы всю информацию дадим по телефону.
Нас слушает много людей, которые живут не в Москве, а в других городах. Может быть, кто-то из них тоже хочет поддержать вас. И как это можно сделать? Через сайт, и, может быть, банковский перевод?
Дистанционно помочь нам мало можно, наверное, разве пожертвования на программу помощи бездомным или на уставную нашу деятельность. Пожертвования можно перечислить через банк, через Яндекс, через PayPal. И все эти данные можно получить, как нам перевести платеж для работы с бездомными, с малоимущими, с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, на нашем веб-сайте drliza.ru.
Спасибо вам большое за комментарии, за то, что вы делаете. И я надеюсь, что эту зиму тоже удастся пережить.
Да, у нас, если честно, бездомные, многие ходят по нескольку лет, они выживают зимой не без нашей помощи, не без помощи церквей, очень многие церкви, приходы оказывают помощь бездомным. Мы надеемся, что все они перенесут эту холодную, непростую зиму.
Наталья Авилова, член правления международной благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, была с нами на связи. До свидания.
До свидания, Алла, спасибо.
Еще раз напомню, адрес офиса «Справедливой помощи» доктора Лизы, того самого знаменитого подвала на Пятницкой, Пятницкая улица, 17/4. Пятницкая улица, 17/4. Это совсем рядом с метро Новокузнецкая. В будни там открыто с 11 утра до 6 вечера, а в выходные с 12 до 5 часов. И телефон, по которому можно уточнить, что привезти и когда, в какое время, 495, код Москвы, 953-9486. 495, код Москвы, 953-9486. Сайт, где есть вся основная информация и реквизиты организации drliza.ru. Доктор пишется через «Си», а «Лиза» через букву «З». В одно слово – drliza.ru. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».